Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами переходим к изучению третьей главы книги Руфь. В этой главе мы рассмотрим события, которые происходят на таку у Воза. Становится очевидным, что Руфь не собирается требовать того, на что она имеет право, и потому Наиминь решает проявить инициативу и взять на себя роль свахи. Руфь, как мы уже замечали, находится в уникальном положении. Понять, что же происходит в третьей главе, мы сможем только тогда, когда подробно рассмотрим еще один Моисеев закон, уже третий из тех необычных законов, на которых строится все действие этой книги. Он столь же необычен для нас, как и два предыдущих. Кроме того, мы должны изучить, как был устроен ток в те дни и какую роль он играл в жизни израильтян. Я уже упоминал, что рассмотренные здесь законы Моисея весьма необычны с точки зрения человека из нашего общества. Но они не идут ни в какое сравнение с этим третьим законом. Только послушайте. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет: «Так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему». Теперь, я уверен, и вы согласитесь, что это очень необычный закон. Книга Руфь, единственная во всем Писании, предоставляет нам возможность познакомиться с применением этого закона на практике. Однако наверняка этот закон применяли довольно часто, по-видимому, каждый раз, когда человек умирал, у которого не было детей. Давайте теперь представим такую ситуацию. В холмистом краю, в котором обосновались израильтяне из колена Ефрема, и который сейчас называется Самарией, живет человек, отец семейства. У него есть несколько сыновей. Однажды вечером один из них берет фонарь, заправляет его маслом, поправляет фитиль и, насвистывая, уходит куда-то. Один из его братьев спрашивает других: «Интересно, куда это он направился?» Но никто не знает. Домой их брат возвращается поздно и, не говоря ни слова, ложится спать. Братья тоже ни о чем его не спрашивают, но они теряются в догадках. На следующий вечер все повторяется. Их брат снова уходит и возвращается домой, не произнеся ни слова. Братья заинтригованы, и на третий день они решают все-таки узнать, в чем дело. И вот, когда в третью ночь их брат снова молча возвращается домой, они начинают его расспрашивать: «Где ты был?» «Да здесь неподалеку», — отвечает он. «А не заходил ли ты к нашим соседям, которые только недавно переехали?» «Да, заходил». Тогда один из братьев говорит: «Насколько нам известно, у них есть дочь. Так что ты к ней на свидание ходишь?» «Вообще-то да, именно к ней». Но на этом разговор не оканчивается. Братья говорят: «Мы на нее внимательно посмотрели, и нам она совсем не нравится. Мы хотим собрать семейный совет, чтобы обсудить этот вопрос, потому что если с тобой что-то произойдет, одному из нас придется брать ее в жены». И он был прав. По закону Моисея, жена, у которой не было сыновей, вполне могла требовать, чтобы на ней женился один из братьев ее мужа. А теперь давайте предположим, что этот парень все-таки вступает в брак с этой девушкой, а потом заболевает и вскоре умирает. Или его разрывает на охоте дикий зверь, или на него обрушивается старое дерево, или он тонет в Иордане, или же, наконец, гибнет в бою. Что же произойдет в таком случае? А произойдет следующее. Его жена становится вдовой и может немедленно идти к его братьям и требовать, чтобы один из них взял ее в жены. И поверьте, тому, кого она выберет, отвертеться будет совсем нелегко. Теперь предположим, что он все-таки настоит на своем и скажет: «Я предупреждал брата, я говорил ему, чтобы он не женился на ней, так что вы не заставите меня это сделать». Тогда жена его умершего брата поведет его в суд. Если же и в суде он откажется взять ее в жены, тогда она может подойти к нему, снять его ноги сапог и плюнуть ему в лицо. Друзья мои, он в таком случае будет опозорен. И на это согласится пойти не каждый мужчина. Как видим, этот необычный закон ставит бездетную вдову в уникальное положение. Она теперь может выдвигать законные претензии на одного из братьев своего покойного мужа. Понятно, что такой закон сплачивал семьи. Каждому члену семьи было далеко не безразлично, с кем кто встречается, поскольку от решения человека могла зависеть судьба любого из его братьев. Но таково было установление и повеление Бога. И здесь очевидны два основания и цели, которые Бог преследовал. Хотя нужно оговориться, что эти две цели отнюдь не единственные. Во-первых, Бог хотел защитить женщину. Ведь понятно, что если умирал мужчина, муж и глава семьи, то его вдова оставалась одна со всем своим хозяйством, фермой, виноградником, скотом, а ухаживать за всем этим ей одной было тяжело, поэтому вдова могла немедленно предъявить претензии на брата своего покойного мужа или на другого ближайшего родственника. Таким образом, закон этот действительно имел своей целью защиту женщин. Я не раз слышал утверждение о том, что Библия – это якобы мужская книга. Но если кто-то делает такие замечания, то можно сказать только одно. Этот человек не слишком внимательно ее читал. Читая Библию, порой диву даешься, куда мужчине деваться от возложенных на него обязанностей. По крайней мере, в этой ситуации. И уж ему деваться точно было некуда. Второй целью этого закона была защита прав собственности на землю. Бог не только дал народу Израилю землю палестинскую, он не только выделил для каждого колена особую территорию, но он также поселил каждую семью на отдельный участок земли. Как мы уже убедились, семья могла потерять свою землю, продать или заложить ее, однако в юбилейный год такая потерянная земля автоматически возвращалась к своему первоначальному владельцу. Что касается вдовы, то она могла выйти замуж за чужеземца, который в результате мог стать собственником израильской земли. И Бог предусмотрел даже такую ситуацию, чтобы земля оставалась во владении народа, колена и семьи, эту вдову должен был взять в жены ее ближайший родственник. Для нас положение этого закона звучит странно, но в земле Израиля этот закон действовал, и действовал, по-видимому, весьма эффективно. В нашем случае Руфь оказалась вдовой без детей, а собственность, которая принадлежала ее мужу, была утеряна, потому что они с Ноэминью были полностью разорены. И Руфь может с полным правом требовать от Воза взять ее замуж, потому что он ее близкий родственник. Как сказала Наэминь, он родственник-искупитель Руфи. Дело, однако, в том, что Воос и сам этого хочет, но руки его связаны, потому что он не может требовать того же от нее. Слово за Руфью. Именно она должна выдвинуть такое требование. Позже мы увидим, что еще один родственник-искупитель, который связан с Руфью еще более близким родством, нежели Воос, и у которого Руфь тоже может требовать, чтобы он женился на ней. Воос не знает, к кому он обратится, поэтому он вынужден ждать, когда она начнет действовать. И поскольку Руфь ничего не предпринимает, Наэминь решает взять дело в свои руки и советует Руфи: «Дай знать Воозу, если хочешь, чтобы именно он стал твоим родственником-искупителем. А сейчас мы познакомимся с очень необычной и странной процедурой. Чтобы понять ее смысл, мы должны уяснить себе устройство и предназначение тока. Вы знаете, что Бог чудесным образом позаботился о своем народе. Поскольку все израильтяне занимались сельским хозяйством, неудивительно, что и большинство законов тоже были прямо связаны с сельским хозяйством. Мы также знаем, что Моисеева система законов создавалась не только для народа. Эта система была особым образом приспособлена для земли, которая известна нам под именем Палестина. В этой юридической системе мы найдем закон, который был прямо связан с током. Обычно ток располагался на вершине холма, чтобы ветер уносил мекину. В то же время давильный пресс, предназначавшийся для приготовления вина, или точило, всегда располагался у подножия холма, чтобы к нему без труда можно было сносить весь виноград, собранный с виноградников, которые, естественно, росли на склонах того же холма. Как вы помните, Гедеон молотил зерно у давильного пресса, потому что там он прятался от мадианитян, которые в то время опустошили Израиль. Ему тогда явился ангел Господень и сказал: «Муж сильный». Все это Гедеону, конечно, не нравилось. У подножья холма не было никакого ветра и вообще было довольно душно. Ему самому приходилось подбрасывать вверх зерно. И каков был результат? Мекина никуда не улетала, она оседала обратно, попадала ему за шиворот, под одежду. Все это было очень неприятно. Гедеон постоянно укорял себя в том, что у него не хватает смелости подняться на вершину холма. Он ругал себя за трусость. И тут ангел Господень называет его мужем сильным, что само по себе очень смешно, потому что ведь на самом деле Гедеон трус. Мне кажется, когда Гедеон поднял голову, увидел ангела и услышал, как тот называет его сильным мужем, он оглянулся в полной уверенности, что за ним стоит кто-то другой, потому что к нему это обращение совсем не подходило. Обернувшись и никого не увидев, Гедеон, должно быть, удивленно обратился к ангелу: «Кто муж сильный? Я? Это ты меня называешь сильным мужем, когда я стою здесь, у точила, и швыряю вверх зерно, вместо того, чтобы стоять на вершине холма? Если бы я и правда был сильным мужем, то мое место было бы там, а не здесь. Я просто трус. Бог, однако, использует и труса, который готов посвятить свою жизнь делу Божьему». И действительно, Гедеону с отрядом всего в 300 человек удалось разбить целую армию мадианитян. История Руфии также разворачивается во времена судей, как раз в то время, когда Израиль был предан Господу. Вспомните, Когда Наиминь была еще в земле Моавитской, она услышала, что голод в Израиле закончился, а значит, закончился Божий суд, и Израиль снова оказался в состоянии мира и благоденствия, и ток снова располагался там, где ему и положено быть, на вершине холма. Давайте теперь рассмотрим, как был устроен ток. Глиняную почву равняли и утрамбовывали, а по краям выкладывали границу из камней. Когда я был в Палестине, то видел немало мест, где есть такие токи, особенно много их в Самарии. Была весна, и зерно убирали, а не молотили, поэтому мне не довелось увидеть, как работают на току. Но я убедился, что и сегодня ток располагается на вершине холма, и что весь процесс не изменился. После того, как все зерно было убрано, его относили на ток. После обеда начинался ветер, который обычно дул до захода солнца, а иногда до самой полуночи. И зерно молотили до тех пор, пока дул ветер. На току раскладывали снопы, а по ним пускали буйволов. Затем люди подбрасывали освободившееся от колосьев зерно в воздух. Дувший ветер уносил легкую мекину, а тяжелое очищенное зерно падало на ток. А когда ветер стихал, будь то сразу с заходом солнца в 9 часов вечера или в полночь, работу прекращали и устраивали большой праздник, на который собирались все семьи этого селения. После окончания праздника мужчины оставались ночевать на току. Они ложились вокруг зерна. Ток был круглый, и они ложились головой к зерну, а ногами наружу. Все это предпринималось для того, чтобы уперечь зерно от грабителей. Вообще же с током в Израиле связаны несколько праздников. Среди них праздник первых плодов и Пятидесятница. Люди пели псалмы, славя Бога за обильный урожай. Мы можем представить, как они, сидя на вершине холма, смотрят в небо и поют псалмы. Когда вы будете читать псалмы, обратите внимание на то, сколько псалмов связано именно с этим религиозным праздником. Поняв смысл закона, а родственники-искупители, а также то, как этот закон применяли в отношении вдов и каким образом велись работы на току, давайте продолжим изучение книги Руфь. Прочитаем первый стих 3 главы. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» В продолжение всего сбора урожая Наиминь видела из своего окна, как Руфь и Воос вместе возвращаются с работы домой в Вифлеем. Это продолжалось 1,5 месяца. Ну вот вся пшеница и весь ячмень убраны, и Наиминь видит, что Руфь ведет себя очень скромно и даже не пытается ничего требовать от Вооза. Более того, Наиминь ясно видит, что Воос влюблен в Руфь. И Наиминь спрашивает, не следует ли ей поискать пристанище, имея в виду, конечно, брак. Вы помните, что в самом начале нашей истории Наиминь призывала двух своих невесток остаться в земле Моавитской и искать пристанище там. А теперь она говорит, что поищет в Израиле пристанище для Руфи. Прочитаем 2 стих. «Вот Воос, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». Другими словами, Наиминь говорит, «Воос, твой родственник-искупитель, ты имеешь право требовать, чтобы он женился на тебе. Ты должна это сделать. Я хочу, чтобы ты пошла сегодня на ток и сказала ему об этом». Читаем 3 стих. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно. но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Наимень хочет, чтобы Руфь подождала, пока не закончится религиозный праздник. Наимень говорит: «Итак, Руфь, теперь ты сама должна пойти и потребовать от него, чтобы он стал твоим родственником-искупителем». Руфь, как мы знаем, в этом направлении ничего не предпринимала, поэтому Наимень собирается сейчас дать ей четкие указания. Она хочет, чтобы Руфь сделала четыре вещи. И здесь перед нами предстает изображение грешника, который приходит к Иисусу Христу, делая четыре шага. Сегодня мы рассмотрим только первый из них. Наимень говорит Руфи: «Сначала умойся». Если мы хотим прийти ко Христу, то мы должны понять, что, как сказано в 5 стихе 3 главы послания к Титу, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Именно поэтому наш Господь сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Так записано в 7 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Никодим считал, что он глубоко набожный и религиозный человек. И это было истинно так, но даже Никодиму нужна была духовная баня, которая обновила бы его. Друзья мои, если вы хотите подготовиться к тому, чтобы попасть на небеса, вы должны родиться заново, вы должны пережить это новое рождение. Кто-то однажды спросил Джона Уэсли, почему он так часто проповедует на тему стиха, где сказано «должно вам родиться свыше». И этот известный проповедник ответил: «Я всегда проповедую на тему стиха «должно вам родиться свыше», потому что вам должно родиться свыше». Действительно, нам не попасть на небеса, нам не попасть туда до тех пор, пока мы не станем новым творением во Христе Иисусе. Мы с вами никак не подходим для того, чтобы попасть на небеса. Нам необходимо заново родиться, пережить возрождение Святым Духом. Вот поэтому Наимень и говорит Руфи: «Ты долго работала в поле и испачкалась. Пойди умойся». Таков первый шаг на пути к Богу. Остальные три шага на пути к Богу мы будем разбирать в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!